Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и сегодня у нас в гостях Илья Ярский, руководитель организации «Вектор» и представитель кружкового марксистского движения. Впервые у нас в студии и Илья, и вообще какой-то представитель кружкового движения, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Илья, привет.
Приветствую.
Мы сегодня решили поговорить о разногласиях в левом движении, но я сразу предупреждаю, что будет очень скучно, потому что, услышав про разногласия, все, наверное, ожидают какого-то грязного копания в грязном белье, сплетен, слухов, ничего подобного сегодня не будет, потому что Илья человек серьезный и расскажет нам о принципиальных расхождениях, по которым происходят расколы у представителей левых взглядов. Илья, что является основными причинами расколов в левом движении?
Собственно, само левое движение является далеко не монолитным. Левое движение впитало в себя все те противоречия, которые есть во всем обществе, как часть собственного самого общества, и впитывает в себя постоянно все новые и новые проблемы, связанные с актуальной повесткой. Но помимо этого есть еще и классические противоречия, которые тянутся еще со времен классических баталий Сталина или Троцкий, классических баталий диалектика, теория множеств, позитивизм или структурализм и прочее, прочее, прочее. Собственно, для начала необходимо определиться с целью сегодняшней нашей беседы. Цель очень простая – это обозначить те противоречия, которые есть в левом сообществе, а обозначение, соответственно, этих противоречий – это уже путь к их разрешению. Собственно, правильно поставленный вопрос – это уже половина ответа.
А можно я, забегая немножко вперед, спрошу об определении левого движения? То есть, вот все-таки надо дать какую-то дефиницию, чтобы мы понимали, что вот этих мы понимаем под левыми, а вот это, вот этих мы не понимаем.
Собственно, само определение левого движения. Здесь необходимо, наверное, разделить прежде всего левое движение и коммунистов. То есть, у нас есть абстрактно левые люди, которые себя могут причислить к левым силам, относятся к левому движению с каким-то трепетом, возможно, с каким-то уважением, изучают, например, теорию, но в практике не участвуют. Есть одно очень простое определение коммуниста – это человек, который соединяет научный социализм с рабочим движением. Собственно, коммунист и левое движение в целом – это те, которые стараются соединить, собственно, эти две составные части определения коммуниста. И вот как раз-таки мы сегодня будем говорить об обоих этих частях, о теории и о практике левого движения, потому что и в частности научного социализма, и в частности практики, в левом движении единства никакого нет, и, собственно, в рамках этих противоречий мы постараемся эти вопросы раскрыть.
Но я все-таки заострю. Я вот некоторое время назад слышал от Андрея Рудова с канала «Вестника Бури», что он не считает левых блогеров, которые в практической деятельности не участвуют, членами-участниками левого движения. То есть, он признает их вклад, но вот именно членами левого движения их не считает. А ты считаешь?
Все зависит от конкретного блогера, потому что у нас есть люди, которые популяризируют теорию и тем самым дают возможность, потенциал к тому, чтобы кто-то увлекся левыми идеями и пришел в итоге в левое движение. Есть те, кто помимо того, что освещают какие-либо темы, сами участвуют в образовании людей, в работе с непосредственно рабочими на местах и прочим. То есть, тут зависит скорее от конкретики. Поэтому просто так абстрактно брать левого блогера, я не совсем согласен, что это будет корректно. Но если говорить именно про большую массу, да, скорее они не являются, так скажем, коммунистами, они являются людьми, которые могут завлечь людей в левое движение.
Хорошо, все, продолжаем.
Основная тема, с которой стоит начать, это непосредственно с марксизма. Здесь стоит дать дефиницию, так скажем, тому, о чем мы будем сегодня говорить. Говорить мы будем о противоречиях внутри марксизма. Соответственно, необходимо определиться с понятием того, что такое непосредственно является марксизм. Марксизм – это основанная и развитая Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом учение, наука, в частности, сформированное из философских, экономических и социально-политических взглядов, включающее в себя философский материализм, диалектику, материалистическое понимание истории, исторический материализм, обоснование экономических законов движения капиталистического общества, теория прибавочной стоимости, теория классов и классовой борьбы и теория пролетарской революции и перехода к коммунистическому обществу. Иначе говоря, марксизм включает в себя пять основных течений, которые являются классическим, собственно, для марксизма и которые являются основополагающими всего учения Маркса. Как еще писал, собственно, Ленин в рамках небольшой, скорее, агитационной работы «Три источника, три составные части марксизма», где он называл, собственно, немецкую классическую философию, диалектику, диалектический материализм, одной составной, самой первой составной части марксизма, английскую политэкономию как вторую часть составного марксизма и научный социализм, который произрос из утопического французского социализма. Само учение Маркса, оно является целостным в рамках как раз-таки перечисленных ранее течений, которые есть внутри данного учения. Само учение Маркса является неразрывным в рамках всех этих постулатов, если так можно назвать. И здесь мы как раз-таки переходим к первому противоречию, которое есть в рамках левого движения. Это о том, а что стоит все-таки изменять в рамках марксизма, а что не стоит изменять. И сколько копий по этому поводу переломано, сколько всего уже было сказано по этому поводу, сколько людей говорят о том, что вот это является суперважным в марксизме, это является неважным в марксизме. Ну и в итоге люди начинают, что называется, бесконечный спор в рамках того, а что является основоположным, а что является все-таки ненужным. Но здесь как раз-таки есть две основные линии – это догматизм и ревизионизм. Догматизм, соответственно, те люди, которые полностью отрицают необходимость какого-либо преобразования теории. Теория, она уже есть, нужно только правильно прочитать, правильную цитату дать на все случаи жизни, открываете томик, прилистываете на отдельную какую-то страницу, тыкаете на цитату, все, она абсолютно верна, на все случаи жизни, так даже гадать можно. Но некоторые, тем не менее, шутки шутками, а уходят в глобальное цитатничество и сегодняшний мир стараются определить не через исследование современности, не через исследование каких-либо процессов, происходящих в актуальном мире, а через простое прочтение классиков марксизма и попыток найти у них правильные ответы.
Вот такие люди, как ты считаешь, они Ленина считали бы ревизионистом?
Конечно, он же полностью переделал Маркса. Он сказал, что социализм, социалистическая революция может произойти в отдельно взятой стране.
Конечно, да. Закон неравномерного развития капитализма.
Немыслимо. Собственно, у самого Ленина есть отличная работа, называется «Марксизм и ревизионизм». Если интересно углубиться больше в саму работу, очень всем рекомендуем. Там отлично показана сущность, например, бернштейнианства как течение ревизионизма, который, собственно, был достаточно актуален и популярен в период непосредственно борьбы Ленина с, так скажем, оппонентами и с царским правительством.
Причем я еще подчеркну, что Бернштейн принял участие в политической борьбе, то есть это активный деятель социал-демократической партии Германии и, в общем-то, сыграл определенную роль в поражении коммунистической революции в Германии. Здесь... И потом еще гадости про Ленина написал, что он получал деньги от кайзера.
Бернштейн и его движение в целом достаточно противную роль сыграли, но здесь отдельная история. Здесь на самом деле...
Я как историк, мне интересно сразу, у меня как по гиперссылке сразу всплывают разные подробности, связанные с тем или иным человеком. Мне интересно об этом сказать.
Здесь просто, на самом деле, если углубляться в каждое противоречие, которое мы сегодня будем называть, здесь, по сути, за ним скрыта огромная часть пласта, которая есть и внутри современного общества, и прошлого общества, потому что на самом деле... Вот, казалось бы, противоречие современного марксизма, а по сути покопать, но это противоречия, которые были 100 лет назад. И многие из них просто переросли в новой форме, и их, по сути, изучение во многом может сводиться к тому, что можно почитать, а как на это 100 лет назад люди отвечали и прочее, прочее. Ну, собственно, у нас есть первая крайность – это догматизм. Вторая крайность – это ревизионизм. Когда у нас говорится о том, что какая-либо составная часть марксизма, она все-таки уже не такая составная часть, ее можно, по сути, пересмотреть, она уже является устаревшей морально. Вот что там Маркс писал 150 лет назад? По-любому она
борьбы устарела. Классов не существует.
По меньшей мере, да.
Отмерла.
Пролетариата не существует, существует когнитариат, не существует диалектики, есть только позитивизм. Это вот действительно научный метод, который дает возможность верификации фальсифицируемости предмета. Не существует никакого трудовой теории стоимости, она не верифицируема. Есть только modern monetary theory и прочие, прочие умные слова. Ну, по сути, все то же самое, что на самом деле было действительно.
Чтобы обязательно на английском языке что-то звучало, и тогда этому сразу придается вес дополнительный.
Это не гренка, это крутон, как известно. Тем не менее, у нас действительно возникают противоречия, связанные с тем, что некоторые люди уходят в догматику, некоторые люди уходят в ревизионизм. Собственно, таким образом у нас сложилось, например, отношение западного и восточного марксизма. Восточный марксизм, он же постсоветский, он ушел в такой достаточно жесткий догматизм, когда вместо исследования действительно окружающего мира и попыток определить актуальные положения, люди стали просто определять то, что происходит вокруг, не действительными исследованиями, а то, как про это 150 или 100 лет назад писал Ленин, Маркс. Ну и в итоге, соответственно, это все скатывается к тому, кто лучше подборку цитат подберет под то или иное современное явление. Западный марксизм, в свою очередь, ушел в ревизионизм, где, например, ту же диалектику, некий такой товарищ Альтюсер опровергал Маркса, говоря о том, что Маркс является телеологичным и прочее, прочее. Ну, пришла на смену диалектики так называемый структурализм. Собственно, сегодня в левом движении тоже достаточно много последователей данного течения, и это не в подарок левому движению, это внутренние враги, так назовем, марксизма, которые под знаменем того, что они называют себя коммунистами, стараются пропихнуть действительную ревизию того, как, собственно, методология Маркса выстроена. Здесь, собственно, стоит сразу оговорить, ну, о чем я уже ранее говорил, что учение Маркса, оно является абсолютно переплетенным. Здесь нельзя делать выводы, например, в политэкономической области, не обладая методом диалектического материализма. Если мы посмотрим на тот же «Капитал», «Капитал» вдоль и поперек прошит, собственно, самой логикой, так скажем, диалектики непосредственно. Маркс, составляя «Капитал», напрямую следовал логике того, той логике, которой следовал, например, Гегель в «Науке логики». Он следовал развертыванию самого предмета в более сложной форме. И он из товара, первичной категории первого тома «Капитала», доходит до капитала непосредственно, то, как оно разворачивается, переходит к обществу, общественным отношениям. И в рамках этого изменение методологии, оно влечет напрямую изменение всего марксизма в целом. Перейдем, наверное, к основному. А основное здесь – это как раз-таки три составные части, три источника марксизма. По сути, каждый из этих источников так или иначе перерабатывается, изменяется и дополняется. И вот здесь как раз-таки основная проблема – это в том, чтобы держать центральную линию. То есть, то, что называется в левом движении ортодоксальным марксизмом. Самое сложное – это ее удержать, потому что люди чаще всего скатываются либо в догматизм, и как бы все, мы ничего менять не будем, либо в ревизионизм. Ну, все, что есть, это уже устаревшее. Вот я придумал новую офигенную идею, которую никто никогда не делал. Ну, пора посмотреть или почитать какие-либо книги. Окажется, что об этом 100 лет назад уже какой-то фрик говорил. Тем не менее, первая проблема, которая у нас возникает, собственно, первый источник марксизма – это диалектический материализм. Первая проблема, которая возникает – это соответствует ли диалектика научному методу? Что такое вообще диалектика и как она работает? Как доказать, что она работает? И здесь как раз-таки ломается энное количество копий. Потому что если оппонент марксизма грамотный, он бьет не в какие-либо суждения марксизма, он бьет в основание марксизма. Основание марксизма – это что? Это методология марксизма, по которой все суждения строятся. Если мы посмотрим на те или иные работы классиков, на классическую работу, опять-таки, «Капитал», «Материализм», «Империокритицизм», «Капитализм» и «Империализм», «Империализм» как в стадии капитализма, все классические работы классиков, «Государство и революция», они пропитаны диалектикой. Нельзя говорить, что в них нет диалектики, потому что там слово «диалектика» не употребляется, как некоторые очень любят аргументировать. Тем не менее, ударив в саму диалектику и сказав, что диалектика не работает, это удар, по сути, по всем этим работам, удар по методологии, которая есть в этих работах, и удар в целом по всему марксизму. Тем не менее, если мы смотрим на некоторые представители левого движения, они не цураются, что называется, они не боятся, они, наоборот, всеми руками за, показывая свою уникальность, индивидуальность и ни в коем случае не догматичность, говорят о том, что все-таки диалектика устарела, ее нужно полностью переписать, она не вписывается в рамки науки. А под наукой здесь как раз-таки что понимается? Под наукой понимается, принято в современном научном, соответственно, сообществе, методология позитивизма, точнее, постпозитивизма. Когда у нас есть метод фальсифицируемости, когда у нас есть верификация и прочее, которые, чтобы, соответственно, какой-либо предмет можно было пройти по этим методологиям, он должен быть формализован. Диалектика же – наука, которая говорит про единство формы и содержания. И формализуя то, что имеет содержание, мы неизбежно содержание отбрасываем, и, соответственно, остается одна голая форма, которая мертва. Диалектика же в рамках этого, она всегда про конкретный предмет, всегда про конкретные изменения, всегда про конкретную область. И в рамках диалектики так просто взять ее, формализовать, вульгаризировать, если так можно назвать, это будет кощунством, мягко говоря, и не приведет ни к какому, соответственно, практическому результату. Поэтому начинают возникать самые разные движения. Например, французы, опять-таки, в рамках западного марксизма стали отрицать как раз-таки ту же самую диалектику, заменив ее структурализмом, который изначально возник в лингвистике и дальше стал распространяться на все другие области жизни. Собственно, структурализмом пытается исследовать общество вокруг нас, исследовать экономику, исследовать мир и, соответственно, заменить диалектику как основную часть марксизма именно этим учением.
надо пояснить, в чем сущность структурализма по сравнению с диалектикой.
Структурализм – это философский подход, который утверждает, что объекты изучения в социальных гуманитарных науках имеют относительную, а не субстанциональную природу. Социально-революционная онтология. Социальный мир объясняется не в терминах индивидуального действия, а через отношения и отношения между отношениями. Целое образуется как их дифференциальная артикуляция. Иначе говоря, структурализм старается найти, исследовать общество через надстройку, иначе говоря, через язык. Собственно, как уже до этого сказал, что структурализм, он зародился в лингвистике и ищет те или иные структуры, которые, по которым, соответственно, происходит отражение окружающего мира. Соответственно, пройти через лингвистическую часть в сущность предмета. Здесь еще больше, скажем, более подробно у нас есть ролик на канале по этому поводу, где мы раскрываем, в чем коренная противоречие между диалектикой и структурализмом, в котором мы, собственно, описываем основные проблемы структуралистского подхода по отношению к марксизму и по отношению к исследованию мира, если говорить более точно. Но не только проблемами со структурализмом, так скажем, богата диалектика. Потому что внутри самой диалектики, внутри даже тех, кто признает, что да, диалектика все-таки является основоположной, есть и свои проблемы. А проблема не заключается в чем? Что есть различные философские школы, например, того же Советского Союза, которые между собой постоянно ведут борьбу о том, все-таки, а как правильно понимать эту самую диалектику. И здесь как раз-таки возникает противоречие в том, что одни понимают диалектику, так скажем, как им удобно, другие как другим удобно. Сводится это, например, к двум большим философским школам Советского Союза. Это Пермская онтологическая школа и Ильенковская школа. Первая, соответственно, вторую обзывают гносеологами и обвиняют в гносеологии. Гносеология – это наука о познании. Так как Ильенков давал очень большое значение мышлению, собственно, познание предмета через, так скажем, мышление, отношение мышления к бытию. В свою очередь, онтологи стараются найти объективные формы понимания предмета, то есть теорию познания в окружающих нас, соответственно, вещах. То есть, есть некие всеобщие законы природы общества мышления, которые находятся вне, так скажем, предмета, вне мышления, и, собственно, по которым весь мир развивается. И, собственно, философия в рамках этого имеет своим предметом именно всеобщий закон. В, так скажем, гносеологической форме Ильенкова все-таки предметом диалектики является отношение мышления к бытию. То есть, то, как человек через свое мышление познает окружающий мир. И то, в каких формах это отражается. Это хорошо коррелирует, собственно, с пониманием Маркса. Я являюсь последователем, скорее, Ильенковской школы. И здесь как раз-таки отстаиваю именно ту позицию, что мышление в рамках исследования окружающего мира очень хорошо коррелирует с действительностью. Собственно, всякая форма отражения, которая есть в рамках мышления, идеальная, является неким отражением некой материальной вещи. Собственно, теория познания Гегеля в рамках этого является структурированной последовательной позицией о том, как происходит отражение тех или иных предметов в мышлении человека. И Маркс это очень хорошо, собственно, воспринял, дальше развил уже в рамках политэкономического учения. Но вот здесь как раз-таки возникает следующее противоречие, которое есть внутри самого марксизма. А противоречие звучит как «а кошерен ли Гегель? А Гегель – это вообще допустимо для марксизма или недопустимо?» Потому что, ну, Гегель – это всем известно, это был объективный идеалист, это вообще абсолютный дух. Ну, как можно вообще его читать? Здесь как раз-таки вторая, так скажем, в рамках внутри уже самой диалектики проблема – это есть ли необходимость в изучении Гегеля? Так как Гегель является учителем, в чем Маркс сам говорил, что Гегель ему учитель.
Этот фундаментальный спор краешком задел данную студию, поскольку здесь выступал Михаил Васильевич Попов, который постоянно рекомендует читать Гегеля и цитирует Владимира Ильича Ленина, что нельзя.
Вполне понять вполне капитал понять. Маркса.
Да.
Не поняв, не проштудировав все логики Гегеля, поэтому никто из марксистов не понял Гегеля, Маркса и полвека спустя.
Но были и оппоненты Михаила Васильевича.
Да. Собственно, достаточно большая по этому поводу дискуссия именно в рамках того, действительно ли нужно изучать Гегеля для того, чтобы вполне понять Маркса. Здесь я скорее на позиции Михаила Васильевича стою о том, что люди, которые хотят преобразовывать теорию непосредственно, здесь очень важно понимать, что люди, которые хотят хорошо понимать мир и преобразовывать марксизм, им все-таки необходимо изучить Гегеля хотя бы для того, чтобы понимать, в каком русле двигался Маркс, потому что...
Ну, я совершенно с этим согласен. На мой взгляд, спор-то схоластический, потому что ведь не предлагается принимать все написанное Гегелем на веру, а принимается как раз изучить, как шел ход мысли Маркса. Вот. И когда ты изучаешь вот это русло, да, по которому двигался Маркс, ты понимаешь его действительно глубже. Именно это Ленин имел в виду.
Да, собственно, если мы посмотрим на тот же «Капитал», логика «Капитала» в рамках категорий, она тождественна логике, по которой Гегель писал «Науку логики». У Гегеля «Наука логики» разворачивается от самого простого, собственно, как у Маркса, от товара, и идет к более сложному. В каждом конкретном отделе ставится противоречие, которое в следующем отделе разрешается. Точно так же, как и в «Капитале» Маркса, когда он исследует, соответственно, все окружающее общество. На самом деле, я не скажу, что работа Гегеля «Наука логики», она является абсолютно идеалистической. Она является результатом сбора философских данных на протяжении всей истории, собственно, человечества. И в себе она содержит непосредственно структурированную и не имеющую, увы, аналогов теорию познания. Маркс хотел написать материалистическую теорию познания, но так и не дошел. Собственно, он грозился на 2-3 печатных листах, каждый печатный лист по 16 примерно страниц обычных, таки написать ее, но, увы, так у него это дело, руки до этого не дошли, был более занят более важными делами. В принципе, спасибо, у нас есть «Капитал». Но, тем не менее, возникают проблемы именно с тем, а стоит ли и кому стоит, собственно, изучать Гегеля. Ну, это как одна из проблем, по этому поводу отдельно копья ломаются, поэтому не будем сюда углубляться. Тем не менее, этому посвящено достаточно большое количество противоречий и расколов внутри левого движения. В частности, многие левые группы, многие левые организации по этому поводу ведут жаркие баталии о том, нужен ли Гегель или совершенно не нужен. Здесь мы переходим к последнему пункту диалектики, а именно проблемы границ идеального и материального. Этот пункт очень сильно связан со всей следующей областью, а именно с областью политэкономической. Когда мы говорим про общественные отношения, сами отношения – это идеальное или материальное, капитал – это идеальное или материальное, товар, собственно, самоотношение к какому-либо предмету может быть в рамках определенного общества и определяться хоть предмет сам по себе материальный, но отношение-то к нему оно в голове, условно говоря, и это форма восприятия этого предмета. Проще говоря, здесь есть огромное количество вариаций того, как люди все-таки относятся к понятиям идеального, понятиям материального. Является ли услуга товаром, является ли отношение к предмету, является ли статуя идеальным понятием, ну, то есть у нас есть какая-либо статуя с конкретным образом в ней. Вот этот образ – это идеальное или материальное? Иначе говоря, у нас возникает достаточно большое количество проблем в рамках определения этого. Опять-таки, у Ильенкова, всем советую, есть отличная работа «Проблема идеального». Если кому-либо интересно разобраться в этом вопросе, крайне рекомендуем. Собственно, в рамках определения идеального здесь хотел бы цитату из этой работы, собственно, сказать. «Идеальное – это схема реальной предметной деятельности человека, согласующейся с формой вне головы, вне мозга». Да, это именно только схема, а не сама деятельность в ее плоти и крови. Однако, именно потому и только потому, что эта схема – образ реальной целесообразной деятельности человека с вещами внешнего мира, она и может быть представлена и рассмотрена как особый, абсолютно независимый от устройства мозга и его специфических состояний объект, как предмет особой деятельности, духовного труда, мышления, направленный на изменение образа вещи, а не самой вещи, в этом образе предметно представленной. А это единственное и отличает чисто идеальную деятельность от деятельности непосредственно материальной. Для более подробного, опять-таки, момента всех отсылаю к работе «Проблема идеального» Ильенкова, где, собственно, достаточно много текста, много хороших суммирований прошлой философии Ильенков подводит и собирает, собственно, какое представление об идеальном было в философии и как оно в итоге раскрывается именно в рамках марксистской философии диалектического материализма.
Илья, ну вот я думаю, что в меня начнут кидать гнилыми яблоками, если я не задам этот вопрос. Скажи, пожалуйста, а как изменится и вообще изменится ли тактика рабочего движения, если мы решим, что образ статуи идеален или наоборот материален? То есть, какой практический выхлоп имеет решение вот этих проблем?
А вот здесь как раз мы переходим к самому интересному. Это к политэкономии. Потому что первый же спор, который как раз-таки в рамках вопроса идеального и материального возникает, это услуга и товар. Является ли услуга товаром? То есть,
известный спор.
Парикмахер, он создает стоимость или не создает? Почему этот вопрос важен? Потому что у нас есть четкое понимание того, что у нас должна в рамках коммунистической мысли происходить диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата означает, что есть пролетариат. А кто такой пролетариат? Является ли парикмахер пролетарием? Является ли программист пролетарием? Является ли солдат, чиновник? Является ли ученый пролетарием, доктор? Тот труд, который производит доктор или ученый, он идеален или материален? И в рамках этого спора, в рамках услуга товар или не товар, нам очень важно разобраться с тем, а что вообще такое идеально. Какая граница между пониманием того, что кто-то создает стоимость, а кто-то не создает. Если мы этот вопрос не решаем, мы, соответственно, не понимаем, кто должен осуществлять диктатуру пролетариата. Здесь, конечно, сразу же некоторые люди меня начнут закидывать цитатой Ленина про из Великого Почина про фабрично-заводских, но, тем не менее, если мы не сводим изучение марксизма к цитатам и сводим его к изучению действительного мира, мы должны все-таки подходить не со стороны цитат, а со стороны понимание действительных предметов.
Ну, насколько я понимаю, логики. В Великом Почине, в Великом Почине говорится про авангард, про самую активную часть, а не про то, что это пролетариат в принципе.
Городских и вообще фабрично-заводских. И здесь почему-то городских, правда, обычно опускают, что вообще любой городской, но это отдельная история. Здесь, да, здесь самое важное – это исходить именно что из логики. А логика развертывания, собственно, диалектика в чистом виде, она сводится к более простым понятиям. Чтобы определить более сложное пролетарий, нам необходимо определить, кто создает стоимость, а чтобы определить, кто создает стоимость, нам необходимо определить с понятием производительного и непроизводительного труда, а это напрямую сводится к понятию идеального и материального. Собственно, в рамках вот этого спора и идет, по меньшей мере, я сейчас назвал 4 вилки, идет достаточно большое количество расколов, разъединений по тем или иным вопросам.
Ну, а ты сам-то какой стороны придерживаешься?
Собственно, первый вопрос, который у нас стоит, это услуга товар или не товар. Я придерживаюсь той позиции, что услуга – это не товар. Собственно, у Маркса есть огромное количество цитат в «Капитале», в, так скажем, еще есть работа «Производительный и непроизводительный труд», в котором разбирается как раз-таки вопрос того, какой труд является производительным или непроизводительным. Собственно, у нас по этому поводу на канале есть ролик на часовой длительности, как раз-таки, где мы, по сути, по большей части только цитаты из Маркса по этому поводу и выставляем в том ряде, в котором оно есть. Это наболевшим, обычно цитатами мы не пользуемся, но нас все-таки заставили это все сделать, и мы просто цитаты как раз-таки по этому поводу выстроили. У него есть очень логичная формулировка о том, какой труд является производительным, какой является непроизводительным. Производительный труд, он всегда относителен. То есть, если мы рассматриваем конкретные взаимодействия, ну, например, какой-то капиталист в рамках своего отношения может получить с конкретным человеком форму, соответственно, зависимости этого человека от капиталиста. Например, у нас есть портной. Портной может быть как производительным, так и непроизводительным рабочим. Актер может быть как производительным, так и непроизводительным рабочим. Всегда вопрос стоит один – производящим что он является? То есть, не бывает просто абстрактно производительным. Бывает производящим что-то, то есть, производящим, например, прибавочную стоимость, производящим конкретный продукт, что-либо. И в рамках вот этого спора о том, является услугой товаром или не является, здесь всегда стоит понимать, что при капитализме всякий предмет вокруг нас, что угодно, становится товаром по форме, в силу того, что он втянут так или иначе в капиталистические отношения. Но при этом сущностно он может не быть товаром. Точно так же и по производительный труд. По форме труд может быть производительным. Например, портной может шить костюм для капиталиста. Капиталист дальше этот костюм может либо продать, либо его в личное использование использовать. Если портной шьет костюм для того, чтобы его потом реализовали, то такой труд будет производительным. Он будет производить прибавочную стоимость для капиталиста. Капиталист потом получит прибавочную стоимость с этого костюма. В это же время, если портной будет шить для этого же капиталиста костюм, который капиталист сам будет использовать, такой труд не будет производительным. Этот труд будет сразу же потреблен капиталистом. Он создает, по сути, продукт, а не товар. Иначе говоря, один и тот же труд может быть производителем и непроизводителем в одних и тех же отношениях с теми же участниками. Поэтому здесь всегда стоит, собственно, опираться на это. И, собственно, в противоречиях о том, мы сейчас привели простейший пример простого взаимодействия между двумя людьми. Но общество не из двух людей состоит, общество состоит из огромного количества людей, с огромным количеством ответвлений, с огромным количеством блоков, состоящим в этом процессе. И в рамках вот этого как раз основная проблема возникает.
Да, с портным-то понятно, потому что он производит материальное, а вот сложнее актер. С парикмахером или актером. Да, вот давай это поясним.
А как раз-таки точно такое же отношение. Какой-то капиталист нанимает актера, актер на него работает в театре, например, капиталист это получает прибавочную стоимость. Труд актера стал производительным, он произвел для капиталиста прибавочную стоимость. Но в то же время, если, например, тот же...
То есть, в этом случае это товар?
В этом случае это товар по форме. Ключевое, что по форме оно стало товаром. Но по своей сути, опять-таки, ну, это вопрос о том, что является, что не является товаром, у нас это здесь отдельное как раз-таки противоречие, он не является товаром, он производит всего лишь услугу. Здесь какая является логика? Стоимость во время услуги, она не сохраняется. Стоимость во время услуги, она потребляется сразу же в момент своего производства. И в этом смысле мы не можем передать в итоговый товар тому, кто непосредственно его будет потреблять. У нас есть исторический процесс, когда наши производительные силы, они нарастают, они становятся все более производительными. Ну, так изначально человек камнем пользовался, потом молотком, потом станком, теперь компьютерами, дальше, дальше, дальше. Там роботы уже вовсю входят в нашу жизнь. Все это возможно лишь благодаря тому, что это было произведено в рамках созданного труда, овеществленного труда. Вот есть труд, который овеществляется, а есть труд, который не овеществляется. Вот тот труд, который не овеществляется, он тратится на поддержание производительной силы всего общества, чтобы овеществить как можно больше труда. Но овеществляется он все равно конкретными людьми. И вот тот труд, который овеществляется, он, собственно, и является товаром, он, собственно, и тем, что дальше можем распределять. И, собственно, сам труд в этом смысле является овеществляем. Собственно, в определении Маркса товар – это прежде всего вещь.
Собственно. Хорошо, тогда вот еще один уточняющий вопрос. Значит ли твои рассуждения, что актеры и парикмахер – это не пролетариат, соответственно, их они в диктатуре пролетариата не учитываются?
Здесь как раз-таки основное разделение в чем? Что у нас есть пролетариат в широком смысле и пролетариат в узком смысле. Об этом, собственно, у нас на канале ролик был, в том, как это стоит понимать. Если мы рассматриваем капиталистическое общество, у нас получается какое противоречие? Вот мы как раз-таки возвращаемся к противоречию о материальном идеальном, что… Всякое марксистское восприятие предмета вокруг, оно должно строиться на материальном противоречии. То есть, не так, что вот мы все возложим на правильное воспитание людей. Это идеальное противоречие. Люди должны быть правильно воспитаны, и тогда все будет хорошо. Это не так работает. Нужно создать условия, которые будут толкать людей к каким-то определенным вещам. То есть, должны быть материальные условия, которые бы людей создавали им так, что они по-другому, ну, они могут поступить по-другому, но они себе же в убыток будут поступать. И, собственно, весь марксизм – это про материальные противоречия. Без осознания как раз-таки материального идеального марксизма, увы, не будет. И в рамках этого как раз-таки у нас, в рамках современного капиталистического общества, есть материальное противоречие, когда люди создают своим трудом прибавочную стоимость для кого-то. То есть, они создают кому-то то, что могли бы сами, условно говоря, использовать. В рамках этого им выгодно, чтобы они эту прибавочную стоимость тратили на себя. В рамках капитализма, в рамках всего нашего общества, выгода непосредственно материальная для всех, кто является наемным рабочим. То есть, пролетариат в рамках капитализма – это всякий человек, который не обладает средствами производства, и потому вынужден продавать свою рабочую силу тому, кто обладает средствами производства. Он живет с этого. Поэтому пролетариат в рамках капитализма – это… Всякий наемный рабочий.
Ну, то есть, даже и тот, который услугу производит.
Даже тот, кто, ну, собственно, актер производит услугу, ему выгодно, чтобы, собственно, он получал.
Ну, все, слава богу. Я спокоен. Я объясню. Дело в том, что я на самом деле об этих вещах глубоко. Именно вот глубоко начал задумываться, когда я работал журналистом и редактором. То есть, я производил формальную услугу.
Да.
Вот, да. Но, тем не менее, я начал об этом задумываться и к определенным выводам пришел.
Угу. Писатель является производительным работником не потому, что он производит идеи, а потому, что он обогащает книгопродавца, издающего его сочинение. Угу. То есть, он производителен постольку, поскольку является наемным работником какого-то капиталиста.
Ну да, вне зависимости от того, в принципе, где ты работаешь, являясь наемным работником, ты начинаешь ощущать этот гнет капиталиста, да. На капитала, да, на своей шкуре, а это, в свою очередь, способствует развитию классового сознания.
Да, да. Здесь как раз-таки, если мы уже говорим про диктатуру пролетариата, это отдельная большая история, как говорится.
Так, а вроде все понятно, в чем противоречие-то? Вот мы вот тут 15 минут поговорили.
А противоречие в том, является ли услуга товаром или не является, потому что у нас... Хоть на поверхность.
Так вот, мы и выяснили, что является в том случае, если труд наемный.
А вот она является товаром в том случае, если она является производительной. Но она является, я в самом начале делал очень хитрую, но очень важную оговорку, что это все происходит в рамках капиталистического общества. А как только мы преодолеваем капитализм, у нас уже товара нет. у нас уже нет того, что какой-либо предмет по форме может стать товаром. Значит, мы уже смотрим не на форму, а на содержание. А вот по содержанию услуга не является товаром. Она не является тем, что производит стоимость. Труд писателя, труд ученого является важным в рамках общества, но не создает стоимость. И вот здесь как раз-таки в рамках диктатуры пролетариата осуществляется именно диктатура тех, кто создает непосредственно стоимость. Это и есть авангард, про который говорил как раз-таки Ильич в рамках всего материального производства. Именно в его непосредственно интересах является преодоление капиталистического общества, уничтожение разности между условиями труда города и деревни, между условиями труда умственного и физического, уничтожение классов как таковых.
Но на это можно было бы ответить, что такого рода диктатура, она осуществляется также и в интересах тех, кто производит услуги, поскольку да, капиталист да. стремится к бывший капитализм, да, бывший капиталист, он стремится к реставрации капитализма, который будет властвовать и над товарами, и над услугами. И таким образом, те, кто производит услуги, все равно являются естественными союзниками и соратниками тех, кто производит товары.
В рамках капитализма это абсолютный союз. То есть, больше того, у нас даже мелкий буржуа в рамках...
Так нет, я как раз и говорю, что и в рамках диктатуры пролетариата, да, вот этого переходного периода, это тоже союз, потому что ну, вот. Сомнительно, чтобы это мог быть не союз.
А здесь как
именно потому, что это в интересах.
А здесь как раз-таки мы получаем не... Здесь, безусловно, есть интерес общий для того, чтобы все жили хорошо. Вопрос в том, что вот мы опять-таки делаем какой... Кто такой пролетариат? Услуга, товар, материально, нематериально, материально, идеально. И мы сводим все к тому, кто занимается производителем и непроизводительным трудом по сущности. И вот здесь как раз-таки возникает то противоречие, связанное с тем, а является ли, например, труд врача создающим стоимость. То есть, он его создает, стоимость, благодаря чему все в итоге вокруг начинают жить лучше, или он перераспределяет уже созданную в материальной сфере труда как раз-таки стоимость. Вот это и есть это коренное противоречие вот в данном вопросе. И как раз-таки по данному вопросу достаточно большой, так скажем, раскол внутри левого движения.
Хорошо, тогда более конкретный вопрос. Предположим, мы перешли к диктатуре пролетариата. Вот те, кто производит услуги, они как-то дискриминируются в рамках этой диктатуры пролетариата? То есть, они меньше должны выбираться в советы, в органы власти, меньше участвовать в управлении или как? То есть, вот как на практике должна осуществляться эта диктатура именно пролетариата, так, чтобы мы отличили пролетариат от производителя услуг?
Здесь как раз-таки есть принцип, по которому, собственно, формировались первые советы. Это по фабрикам, по предприятиям. То есть, у нас формируются советы по непосредственно материальным вещам, в которых участвует тот или иной человек. Человек участвует в рамках фабрики как рабочий. В рамках фабрики формируется непосредственно совет, который идет, соответственно, дальше уже совет советов и так дальше до самого верховного органа. Что такое государство? Государство – это инструмент в руках определенного класса. Государства нет вообще как такового в каком-то материальном вещи. Это все отношения, формы отношений. Капитализм, государство, право, религия – это все формы отношений к тем или иным вещам. В рамках этого вот эти формы отношений, они напрямую завязаны на материальные формы того, как взаимодействуют определенные индивиды, того, как какие взаимоотношения между ними являются. И здесь как раз-таки необходимо создавать те или иные условия, по которым, соответственно, будет происходить вот это, что называется, развитие до надстройки. Государство – это, в свою очередь, надстройка над производственными отношениями. Ну, это один из, собственно, принципов, который был назван ранее, собственно, в марксизме. Если мы говорим про диктатуру пролетариата, то в рамках непосредственно этого процесса можно выделить как раз-таки ту форму отношений, что если мы ставим как предикат, ну, это отдельно логически обосновывается, что стоимость создается только в материальной сфере производства, то, соответственно, от всего общества зависит то, сколько в итоге будет произведено материальных благ, которые дальше будут распределяться. Соответственно, те, кто создают материальные блага, и являются теми, кто этим обществом управляет по факту своего производства. Кто планирует, кто распределяет, кто участвует в этом всем процессе, тот является диктатором всего общества. Ну, по сути, и владельцем государства. И планировать, распределять, производить должны именно те, кто непосредственно и завязан в материальной сфере производства. Мы не можем сказать, что парикмахер должен он знать, как работает тот станок ЧПУ. Он не знает. Он отлично может... Или доктор. Они нужны обществу. Без них не существует всего этого общества. Но они не являются рабочими предприятия. А все общество в целом, зависит от того, что будет завтра, что поесть, где пожить, куда, на чем поехать. И в рамках этого как раз-таки диктатура пролетариата осуществляется именно теми, кто непосредственно завязан в материальном производстве. По этому поводу отдельный у нас будет ролик на канале, я его готовлю.
Ну вот интересно все-таки, с философской точки зрения это понятно, не совсем понятно все-таки с практической. То есть в органах власти должны участвовать в первую очередь представители фабричного, заводского фабричного производства. Вот. И какими квотами это должно регулироваться?
Особых квот как таковых не должно быть. Связано это прежде всего с тем, что квота – это некая спекулятивная вещь, когда мы не можем поставить условия, которые бы сами эти квоты, условно говоря, сформировали, мы начинаем спекулятивно говорить, что давайте мы протолкнем 30% геев там в какую-то организацию, или там, что половина были по меньшей мере женщинами. Ну, квота – это вот спекулятивная вещь, это идеальное основание, мы на него ни в коем случае не должны опираться. Материальное основание – это как раз-таки формирование тех процессов, которые
я просто напомню, что первые вот органы власти советского государства, угу, они были советами не только рабочих, но еще и солдатских депутатов. А солдаты, они заняты как раз не преимущественно. Да, то есть солдат – это услуга, по сути. Вот. Причем солдаты были не менее пассионарными, не менее... Есть люди, которым не нравится термин пассионарный, я его не в значении Гумилёва употребляю, а в значении наиболее активный, яростный. Да? Солдаты были очень активными, в первую очередь потому, что у них в руках было оружие. Вот у рабочих там могло не быть оружия, а у солдат оружие точно было, и они там решали многие вопросы в силу этого.
Да.
Вот. То есть мы видим, что история русской революции, она показывает, что создатели услуг, в общем-то, многое решили.
Здесь у нас есть фактор, который как раз чисто диалектика, опять-таки, это то, что мы никогда не можем предсказать, в каких условиях наступит, что называется, коммунистическая революция и придет, соответственно, прогрессивная партия пролетариата. Неотъемлемой ли частью любой социалистической революции является НЭП или голод, или расстрелы ГУЛАГи и прочее? Ну,
я могу сказать, что там расстрелы и ГУЛАГи точно нет. Ну, и во всяком случае, там ситуации 1937-1938 года нет. У меня, я тоже немножко порекламирую, у меня тоже есть на эту тему ролики, да, где я показываю, что это было отклонение, вывих.
И, собственно, в данном случае солдаты – это вывих. Это то, в каких условиях, собственно, эта власть была взята. Это момент войны, это момент максимальной обостренности всех противоречий всего общества, и сделать какой-либо совет без участия в этом армии – это было бы невозможно
просто-напросто. Но я бы здесь еще вот что прибавил, потому что совершенно очевидно, что Ленин всегда занимал позицию, что, грубо говоря, человек может идентифицироваться как пролетарий, если он действует в интересах диктатуры пролетариата. То есть, он может не быть пролетарием фактически, но он, если он действует в интересах диктатуры пролетариата, то он таким образом становится пролетарием. И более того, Ленин сам себя причислял к пролетариям. Например, если мы возьмем известную его статью о национальной гордости великороссов, то она начинается словами «чуждо ли...» этими словами, там есть фраза, да? «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?»
Угу. Здесь стоит, опять-таки, момент, который у нас есть точно так же в товаре – это форма и содержание. По форме человек может быть пролетарием, у него в голове может быть абсолютно пролетарские идеи, по содержанию его материальных интересов он может быть интеллигентом, буржуа, кем угодно. У нас есть наш гуру и вождь и прочее Карл Маркс, который не являлся ни разу фабрично-заводским рабочим, он являлся интеллигентом, Энгельс, его ближайший сподвижник, вообще являлся капиталистом. Тем не менее, по своей форме это больших пролетариев найти достаточно было сложно. Точно так же Ленин и большая часть верхушки большевиков – это чисто интеллигенты. Ленин вообще дворянин, там Дзержинский дворянин.
Дворянин, поместье Дзержинова есть до сих пор, в Белоруссии можно посетить.
Поэтому здесь важно все-таки понимать именно форменную и содержательную часть понятия пролетария, что человек в силу определенных исторических обстоятельств может стать по форме пролетарием, но в сущности он может им, собственно, и не быть в силу своих материальных интересов, и подталкивания, которые подталкивают человека в ту или иную область. И мы с этим ничего не можем сделать в рамках, так скажем, неизменения сущностной части. Собственно, Через надстройку сущность может меняться. И, собственно, человек может сначала идейно стать коммунистом, а потом, типа, я коммунист, пойду на завод работать, чтобы стать пролетарием. Такие есть отдельные люди, конечно, но это отдельная история.
Я расскажу смешную историю. Я смотрел документы 20-х годов, и со стороны рабочих была критика некоторых высокопоставленных советских государственных и партийных деятелей, которые действовали в рамках советского государства, но при этом не были рабочими. Вот, угу. И рабочие, например, критиковали Чичерина, который, как вы знаете, был дворянином. Угу. В советском правительстве он возглавлял наркомат иностранных дел. Вот. И вот на одном из собраний рабочие требовали, чтобы Чичерин отправился на завод и отработал там, приобретя вот полноценное пролетарское сознание. Отговариваться пришлось Анатолию Васильевичу Луначарскому на этом митинге. Вот Луначарский довольно, так сказать, уже беспомощно кричал с трибуны: «Товарищи, ну как же Чичерин пойдет работать на завод? Кто же будет руководить внешней политикой?»
Да, да, как-то из этой области. Нет, ну... Тем не менее, да, по форме человек является абсолютным коммунистом, но вот люди действительно требовали, чтобы еще и по содержанию в итоге стал, что называется, полноценным пролетарием.
Наоборот, по содержанию является абсолютным коммунистом.
Пролетарием, по форме.
По форме.
Так вот, собственно, у нас и возникает, собственно, вот это противоречие. Собственно, мы уже только-только зашли в область политэкономии, а у нас уже вот какое накопилось. Услуга, товар, не товар. Кто такой пролетарий? Диктатура пролетариата. Мы сейчас еще до самого интересного дойдем. Был ли в Советском Союзе социализм?
Да, это важно.
Этот вопрос, на самом деле, очень много копий ломает. И, в частности, одно из основных копий – это связано с Троцким и Сталином, как раз-таки, кто какую позицию занимает.
Зрители напряглись.
Зрители напряглись, да. Это самое... сейчас будет.
Наконец-то, все ждали этого.
Самое важное. На самом деле, еще по политэкономической части... По меньшей мере, есть 4 проблемы. Я их просто оглашу, наверное, для того, чтобы сэкономить время. Первая проблема – это современные деньги. Появляются ли они вообще деньгами? То есть, если Маркс писал про конкретное золото, которое выступало там, или бумаги, которые подтверждали наличие у кого-то золота, то у нас сегодня есть майнинг, у нас сегодня есть биткоин, у нас сегодня блокчейн и прочие криптовалюты. Это немножко, так скажем, изменяет мир, и марксисты здесь встают в такую позу, опять-таки, либо отрицание того, что это вообще является деньгами, либо стараются натянуть сову на глобус, что криптовалюта является деньгами, просто мы ничего не понимаем и прочее. Вопрос, опять-таки, очень дискуссионный, и каждый пытается найти цитату Маркса или хотя бы Ленина, которая бы могла сказать, что криптовалюты – это деньги или не деньги. Ну, как известно, цитата Ленина: «Не стоит доверять всем цитатам в интернете».
Криптовалюты – это деньги.
Ленин. Ленин, да, что-то из такого формата. Но помимо вот этой проблемы у нас возникает и более, так скажем, сущностная большая проблема, из которой напрямую произрастают некоторые суждения Михаила Васильевича Попова, а именно, есть ли в современной России банки? То есть, то, что называется банками, по данному суждению, как раз-таки формулируется не как банки. Это ростовщические конторы, которые дают взаймы людям, но при этом никак не помогают производству, не срастаются с производством, ну, либо минимально помогают производству, и в связи с этим, соответственно, не являются вполне срощимися, промышленный капитал, банковский капитал не является срощимся и единым. Из этого делается суждение, у нас есть работа Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», в которой дается 5 признаков империализма, по которым, собственно, Россия... двумя признаками не соответствует, а именно то, что нет финансового банковского капитала, промышленного банковского капитала, и нет достаточного количества вывозимого капитала, вкладываемого в промышленность в других странах. Собственно, из этого делается вывод, что Россия не является империалистической страной, соответственно, она является защищающейся от фашизма на экспорт от других стран. Собственно, это суждение как раз Михаила Васильевича Попова, и здесь вот как раз-таки тоже достаточно много дискуссий по этому поводу. Есть ли банки, нету банков, верно ли были подмечены, скажем, вопросы империализма, или это, так скажем,
время? Об этом мы наслышаны, но, опять же, не могу не задать вопрос, а ты сам-то как считаешь, фашизм на экспорт существует, не существует?
Вот у нас, собственно, будет стрим с Михаилом Васильевичем в ближайшее время на эту тему, я его буду по этому поводу допытывать. Я считаю о том, что не стоит идеализировать, вот тут именно форму идеализировать суждения, которые были даны Лениным, они были верны абсолютно верны на тот момент и на те условия, которые были в тот период. В современных условиях говорить о том, что Россия является защищающейся от империализма США, будет, мягко говоря, неверно. Россия точно такие же империалистические имеет амбиции, просто она их может меньше проявить в силу определенных исторических условий. Поэтому я считаю, что нет, концепция эта неверна.
Ну, идет империалистический дележ, по сути, где есть хищники покрупнее и сильно покрупнее.
Да, здесь основная проблема.
Есть помельче.
Здесь основная проблема в неверных предикатах. Я бы так это назвал. Ну, следующий вопрос уже был мягко затронут. Это верна ли трудовая теория стоимости? В противоположность ей дается современная монетарная теория. По этому поводу есть отдельный канал на Ютубе, который, собственно, старается эту тему продвинуть. Ее это отдельно, опять-таки, нужно рассказывать. Ну и следующий вопрос – это как соотносится план и рынок при социализме. И вот здесь вот мы плавно из этого вопроса как раз-таки перетечем в третью основную часть марксизма, а именно научный социализм. А вот план и рынок у нас какие идет суждения? А вот будет ли частная собственность при социализме? А вот будет ли, ну, хоть какая-то магазин, могу ли я открыть при социализме? А будут ли деньги при социализме? А будет ли аукцион при социализме? Как это все будет работать? И вот здесь как раз-таки план и рынок, они очень отлично, так скажем, открывают тему, а что такое вообще социализм. По вопросу того, что такое вообще социализм, энное количество копий, опять-таки, сломано, люди не могут дать адекватное определение. Почему? Потому что его, по сути, нет. У нас есть определение Ленина, потому что госмонополия обращена на пользу всего народа, на что я всегда говорю, что у Ленина же тоже есть определение, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Точно такое же определение, по такой же логике, точно так же сказано именно, что называется, скорее агитационно. Вообще стоит понимать, что у того же Ленина, у него противоречия встречаются в тех или иных цитатах не в силу того, что Ленин неправильно что-либо определял, а в силу того, что это было сказано
в разное время,
в разных условиях и для разных людей. То же самое вот в одном из роликов говорили Дмитрию Юрьевичу о том, что Ленин по-разному относился к выборам. И это действительно было связано не с тем, что Ленин там, ему что в голову сбрендило, вот будем баллотироваться, не будем, это, на это были объективные условия. Точно так же и про цитаты по социализму и коммунизму.
Ленин, я да, уточню, кто не знает, что Ленин резко отрицал участие большевиков в первых выборах в Первую Государственную Думу. Почему? Потому что в это время революция находилась на подъеме, и само учреждение Государственной Думы было попыткой власти сбить эту революционную волну. Поэтому в этих условиях участвовать в Государственной Думе это означало способничать власти в подавлении революции. Когда же в стране наступила реакция, то Ленин, наоборот, участвовал, сам лично участвовал, и большевики участвовали в выборах в Государственную Думу с целью заполучить трибуну для агитации в условиях затихания революции.
Ну, здесь, кстати, один из грядущих вопросов – это стоит ли сегодня иметь трибуну или не стоит иметь трибуну, является ли YouTube той же самой трибуной, только еще более лучшей?
Ну, вот Ленин лично баллотировался в Государственную Думу, правда, он проиграл выборы, но, тем не менее, баллотировался.
Это вот один из грядущих вопросов, но пока что вот про социализм все-таки продолжим. И здесь как раз-таки у нас есть несколько путей, опять-таки, как мы будем определять социализм – через цитатки. И, соответственно, вот там Ленин и Маркс дали такие только показатели, у нас-то навсегда данные истины, как некоторые заявляют, у нас есть навсегда открытые вещи, и у нас после этого больше ничего, можно только использовать эти моменты, но это идеализм чистейшей воды, когда мы вместо того, чтобы понимать сущность, почему эти цитаты были так, в каких условиях они были даны и прочее, мы их абсолютизируем. Поэтому не стоит относиться к тем или иным цитатам как к истине в последней инстанции. Здесь самое важное, что логика. Логика того, а почему социализм таков и каков он должен быть. У нас есть формация по форме и формация по содержанию. По форме у нас есть первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм, ну и дальше, соответственно, коммунизм. Такая классическая пятичленка, где-то там еще может затесаться от случая к случаю, опять-таки, по этому поводу тоже много споров ведется, азиатский способ производства, который Маркс отдельно описывал. Ну, есть еще германский вариант, германский способ производства, но это тоже отдельная тема. Вопрос в другом, что это все формации по форме. То есть, это то, как они видны на поверхности в силу определенных обстоятельств. Но есть формации по содержанию. Когда у нас идет отсутствие частной собственности на средства производства, отсутствие денег, отсутствие процессов, первобытный коммунизм, происходит отрицание, когда у нас приходит к эксплуататорским формациям, в рамках которых происходит постепенное развитие, но все они движутся в рамках, так скажем, частно-собственнического формата и классов как таковых. То есть, основой их является как раз-таки классовое деление, которое лежит в рамках наличия частной собственности. И отрицание – это, собственно, уже коммунизм развитый, который как раз-таки снимает противоречия предыдущих. Это если мы говорим про формациям по содержанию. А как у нас происходит этот процесс отрицания и переход к социализму? И вот здесь как раз-таки все копья ломаются. А именно о том, что социализм понимается людьми очень по-разному. Некоторые говорят, что это переходный период сразу же наступает, он оглашается. То есть, мы, как только взяли, условно говоря, власть, пролетариат, он оглашает социализм, и дальше это все движется.
Декларация.
Декларация. Другие говорят, что обобществим все средства производства, социализм, мы движемся. Третьи говорят, что обобществим средства производства, преодолеем товарность, это социализм. Третьи говорят, что социализм возможен только в рамках всей планеты, когда, соответственно, наступит, так скажем, мировая революция, так назовем. Иначе говоря, вопросов о том, что такое социализм, точнее, ответов по этому вопросу является достаточно много, и какой-то из них выделить как доминирующий сейчас в левом движении практически невозможно. Здесь чаще как раз-таки встречается вопрос декларации социализма о том, что люди хотят, чтобы он был, и, например, в том же Советском Союзе, и они по факту говорят, ну, вот средства производства были обобщены, все, значит, социализм. Или мы объявили, что социализм. Социализм. А может, еще и развитой социализм, как там некоторые объявляли. Кстати, Михаил Васильевич Попов по этому поводу абсолютно говорит, что это абсолютный бред, и никакого развитого социализма нет, и я вам абсолютно прав в этом отношении. Развитой социализм – это уже коммунизм. Но что у нас говорили по этому поводу классики? А классики у нас по этому поводу вообще не употребляли слово социализм как чего-то отдельного. Того же Маркса, у него в работах социализм и коммунизм – это синонимы. Он использует их просто как тождественные слова. Собственно, почему так? В ту эпоху само понятие социализма, оно витало в рамках интеллигенции того периода. И было достаточно большое количество учений, которые говорили о тех или иных формах социализма. Там христианский социализм, прусский социализм, социализм Сен-Симона, Оуэна и прочее, прочее. Люди пытались, прудоновское общество, например, там, пытались выстроить, что называется, отношения между классами так, чтобы не было противоречий. Иначе говоря, люди пытались найти разные формы того, а как все-таки общество должно прийти к тому или иному социализму. Чаще всего этот социализм был декларативный. Собственно, Маркс его и писал, что это все различные формы утопического социализма, когда они не находятся, что общество к этому придет по таким-то логическим шагам, а вот было бы хорошо, если бы общество к вот этому в итоге пришло. То есть, стоит, опять-таки, проблема идеального стоит. Когда мы что-то себе в голове придумали, и давайте все к этому двигаться. Собственно, по большей части антикоммунисты так и представляют коммунизм, что вот мы напридумали себе коммунисты какую-то себе идею прикольную, а давайте вот классы все уничтожим, государство уничтожим, деньги все уничтожим, и заживем тогда классно. Ну, это вот как раз-таки прямое следствие того, что в тот период действительно социализмы были очень разные, в основном эклектичные, и сейчас, кстати, в головах у многих людей, собственно, само понятие социализма, уже научного социализма, оно точно такое же эклектичное, то есть, собранное из различных кусков, различных домыслов, которые на клипы ВА в лучшем случае...
Телевизор пытается доказать, что, что социализм – это как-то ГУЛАГ. Полстраны сажает, полстраны охраняет, полстраны сидит.
Да, примерно так.
Это социализм.
Да, и в этом тоже есть, на самом деле, проблема, связанная с не только проблемой внутри левого движения, но и с проблемой вне левого движения. Если бы не было, условно говоря, давления извне, оно его не может просто-напросто не быть, то тогда бы внутри левого движения, по крайней мере, половина проблем, связанных с социализмом, отпала, потому что люди очень часто хотят именно по определенному признаку давать социализм, давать по определенному признаку то, что в СССР он был, именно с целях пропаганды, что вот давайте всем остальным скажем, что вот оно было, и мы с таким образом все-таки людей будем убеждать, что социализм – что-то хорошее, мороженое по 17 копеек и прочее, прочее.
Я так понимаю, твоя позиция, что социализма не было? Или было движение к нему? Как?
Собственно говоря, да. Сейчас я этот вопрос раскрою. Моя позиция заключается в следующем, что при капитализме действуют два основных закона, которые являются отражением тех процессов, которые в обществе происходят. Законы, в свою очередь, они не являются основанием под материальный процесс, они являются следствием материальных процессов. Главенствующий закон капитализма – это закон прибавочной стоимости. Собственно, все, что происходит внутри капитализма, оно вокруг прибавочной стоимости крутится. Капиталист не может нормально существовать, не может собрать капитал без прибавочной стоимости. Собственно, капитализм абсолютно подчинен закону прибавочной стоимости. А он, в свою очередь, будет действовать ровно до тех пор, пока будет существовать частная собственность. Не будет собственность обобществлена, соответственно, обществом. В свою очередь, помимо главенствующего закона капитализма, существует и основной закон капитализма. Вот основной закон капитализма – это закон стоимости. Сама прибавочная стоимость может появиться лишь в том обществе, в котором вообще стоимость есть. У каких-то папуасов, которые в лучшем случае ракушками обмениваются, хотя даже ракушками не обмениваются, а просто там друг другу что-либо передают, у них не может появиться прибавочная стоимость ввиду того, что у них нету как таковой стоимости. Они будут так или иначе внутри племени, внутри семьи обмениваться плюс-минус равноценно. И в рамках этого, соответственно, у нас остается два закона, которые отражают, опять-таки, материальный процесс в обществе. То есть, нам необходимо само общество изменить таким образом, чтобы вот эти два закона не действовали в итоге. Ну, они не отражались как таковые. И только тогда мы, соответственно, изменим капиталистическое основание. И здесь как раз есть два переходных периода. Собственно, Маркс у себя в «Критике Готской программы» обозначал два периода коммунизма. Это первая фаза и вторая фаза коммунизма. Первая фаза коммунизма – это распределение по труду, когда у нас еще остаются рудименты капиталистического общества, но распределение происходит так или иначе по тому, как кто потрудился. Вторая фаза коммунизма, соответственно, это по потребностям распределения, когда каждый уже берет столько, сколько он хочет, сколько ему необходимо. И вот как раз-таки вопрос распределения по труду – он сам хитрый, потому что распределение по труду и распределение по стоимости – вот это как раз-таки очень большая разница. В Советском Союзе закон стоимости, увы, не был преодолен, но был преодолен закон прибавочной стоимости. То есть, в силу обобществления средств производства, само производство не было направлено на удовлетворение, ну, на наращивание капитала как такового для отдельного частного собственника. Весь капитал, который, соответственно, создавался, он уходил в общественную казну и распределялся уже в обществе посредством путевок, бесплатного жилья и, соответственно, прочего. Но не была преодолена товарность. Соответственно, в советском обществе все распределение внутри общества шло под законом стоимости. Соответственно, оно было подчинено так или иначе тому, чтобы в итоге преувеличивать так или иначе саму стоимость. Люди в этом обществе оценивались, по сути, продавали свой труд, покупали у другого что-либо. То есть, так или иначе, отношения были связаны с деньгами. Хоть и, опять-таки, тут идет декларация о том, что это были вообще не деньги, это были внутренние деньги, а вот внешние деньги были. Это отдельная история. Проще говоря, внутри Советского Союза не смогли преодолеть как раз-таки один из законов. Почему это было? Это было связано, прежде всего, с историческими условиями, в которые был поставлен Советский Союз. Это было, ну, в силу, опять-таки, исторических событий в определенный этап просто невозможно. Подготовка к войне, последствия войны, ну, а дальше Хрущев, так назовем. Соответственно, все это...
А потом еще и Горбачев.
А потом еще и Горбачев. Во все эти периоды, соответственно, не удавалось этот момент сделать. Тут уж гадать кобы, да, кобы, это бы...
Ну, я, да, откровенно говоря, скажу, что сделать это в такие сроки даже и в меньших,
да, да,
в менее дискомфортных условиях было бы трудно.
Собственно...
К тому же еще в откровенно враждебном окружении, потому что в любом случае оно бы было.
Да. Тут стоит как раз-таки понимать, что я ни в коем случае не хочу преуменьшить значение и вклад Советского Союза в мировую историю. Величайшее государство, как по мне, с величайшими достижениями, и заслуги Сталина в этом вопросе ни в коем случае преуменьшать не стоит. И заслуги Ленина, и заслуги всех других коммунистов, которые трудились во благо государства. Но у нас есть, так или иначе, принципы, которыми... от которых зависит так или иначе действительность. Это, собственно, материальные условия, в которых люди так или иначе существуют. И не изменив их, мы не можем говорить про те или иные моменты. Поэтому я даю простое утверждение о том, что есть капитализм, есть диктатура пролетариата, период, когда, собственно, и преодолевается два противоречия – это обобществление средств производства и уничтожение, соответственно, товарного производства. И только тогда у нас наступает социализм, первая фаза коммунизма. Чем она отличается от второй фазы? На первой фазе коммунизма у нас обобществлены средства производства, преодолена товарность, но у нас все производство, которое существует, оно еще не настроено под то, чтобы удовлетворить потребности каждого. То есть, у нас там производится 100 автомобилей в день, этого недостаточно, так как нам нужно 140 автомобилей. И вот в период перехода с первой до второй фазы у нас, собственно, это противоречие должно быть снято. Повышение производительности труда и привыкание людей к всем так или иначе происходящим процессам. Люди входят вот в это общество, когда только-только преодолена товарность, с мелкобуржуазным мышлением. Люди в голове своей еще живут с оценкой предмета, сколько я дам, сколько я получу. И они не могут из себя это изжить просто так. Голова все-таки мышление в рамках общества, общественное, так скажем, сознание, оно является зависимым, абсолютно зависимым от общественного бытия. И не изменив общественное бытие, мы не можем изменить общественное сознание. И для того, чтобы преодолеть разницу между, собственно, первой фазой и второй фазой, нам необходимо это сознание изменить. Но чтобы его изменить, нам необходимо поставить людей в условия. Чтобы поставить людей в условия, нам необходимо преодоление частной собственности и обочисление средств.
В общем, пройти первую фазу.
Первую, соответственно, первый переходный период и наступить, собственно, во второй переходный период уже на коммунистическом основании. Еще раз, у нас есть капиталистическое основание, где капитализм, и переходный период, он лежит еще в капиталистическом основании в силу того, что закон стоимости сохраняется. Но как только мы закон стоимости через преодоление товарности преодолеваем, мы входим в коммунистическое основание, но еще с рудиментами, большим количеством рудиментов капиталистического основания. И уже движение происходит на коммунистическом основании, на коммунистическом производстве с материальными условиями, которые сами подталкивают людей вперед к второй фазе коммунизма. И, собственно, моя позиция именно в этом и заключается, что непосредственно есть различные, так скажем, стадии того, как общество должно двигаться к коммунизму.
Понятно. Но если подытожить, то с твоей точки зрения Советский Союз – это переходный период к социализму.
Да, это ни в коем случае не госкапитализм, это ни в коем случае не какие-либо другие формы капитализма. Это социалистическое государство с, так скажем, попыткой, с вектором на социализм в разные периоды, разные силы. Но, тем не менее, и по-хорошему, по идее, нужно понимать, наверное, два, скорее, Советских Союза, до Хрущева и после Хрущева, достаточно сильно повлиял. Но экономика там была везде одинаковая. То есть, тут нельзя все-таки, как бы не хотелось, говорить о том, что в Советском Союзе в плане экономики в разные реформы, в разные периоды были принципиальные разности. Оно все так или иначе было подчинено закону стоимости по всех различных формах, которые существовало, соответственно, советского общества. И, собственно, здесь мы переходим к вопросу о том, а сегодняшние социалистические страны, Китай, КНДР, Куба, Венесуэла, там прочее, они социалистические или не социалистические? И по этому поводу тоже ломаются копья. Например, правильно ли китайская партия ИКСИ, простого парня из Твери Ивана, толкают в коммунизм или не толкают в коммунизм? Действительно ли китайская партия, она коммунистическая или это переродившаяся партия? Иначе говоря, противоречий по этому вопросу тоже, мягко говоря, немало. То же самое касается КНДР. При всей форме, которая происходит там, какое там содержание? Чичхе – это марксизм или не марксизм? Почему одна династия, условно говоря, Кимов, она наследует правление? Многопартийность, которая у них там есть, насколько это марксистское понимание? Проще говоря, по каждому из этих государств есть достаточно большое количество противоречий, которые постоянно возникают в левом движении. Почему эти вопросы важны? Потому что, ну, вот, например, модель Китая. Насколько она эффективна для переходного периода к социализму? То есть, Китай – это, ну, по сути, вторая экономика, а уж через несколько лет, вполне вероятно, и первая экономика мира. Это государство, которое по своей сути было абсолютно отсталым, абсолютно колониальным всю историю. И в силу там,
ну, не всю, ну, но больше, значительную часть,
да, европейской истории, так назовем, ну, отчет
новой
новой эры, которые раздирали, собственно, там те или иные империалистические государства, только за последний период, в силу определенных манипуляций внутри общества, внутри непосредственно государства китайского, оно начало набирать обороты, оно начало набирать силу. Стоит ли коммунистам делать так же, вот в той стране, в которую они придут? Стоит ли партии оставаться коммунистической, а экономику продолжать в рамках госкапитализма, такого, как есть в Китае? Вот эти вот вопросы, они возникают постоянно и с разной степенью анализа эффективности Китая, с разным анализом эффективности тех или иных действий, которые есть в Китае.
Ну, вот опять же к тебе вопрос, чтобы, так сказать, тебя во всей красе представить. Китай – это социалистическое государство или не социалистическое? Китайская коммунистическая партия, она действительно коммунистическая или это вывеска?
Я считаю, что в Китае социализма, понятное дело, нет. В Китае в лучшем случае это переходный период, но даже не начавшийся. У них нет ни обобщения средств производства, ни преодоления уж тем более товарности. В лучшем случае это некий НЭП, который может, соответственно, стремиться к тому, чтобы какие-то изменения сделать. Здесь,
собственно, ну, то есть, переходный период, но непонятно куда.
какой-то мере так. У нас основное противоречие как раз возникает здесь в рамках того, что мы не можем залезть в голову непосредственно Коммунистической партии Китая. Мы можем делать самостоятельное суждение на основании тех или иных действий, которые есть.
Я хочу предложить термин «декларативный коммунизм». Или «декларативный социализм».
Декларативный социалистический
мы социалисты, да.
Вот в этом основная проблема, что это такое мудрое руководство, которое старается сейчас преодолеть, построить материальные условия для всего мира вокруг Китая и потом все это дело, соответственно, в социализм толкнуть. Либо это просто продавшиеся, условно говоря, коммунисты, которые оставили только одну вывеску. Мы не можем дать утвердительный ответ ни по первому, ни по второму варианту. Здесь каждый занимает ту позицию, которую хочет. Я, честно скажу, по Китаю не имею четкой позиции по этому вопросу.
Самое страшное, что, может быть, китайские товарищи, они тоже не имеют четкой позиции, и история еще не определилась, ситуация может вырулить либо в одну сторону, либо в другую.
Да, да, собственно, вот в этом основное противоречие, что мы не можем...
А потом историки будут рассказывать про великий план, там, расчеты на 300-500 лет вперед, которые были у китайских лидеров.
Мудрый правитель Кси, как говорится. Ну, посмотрим, практика рассудит, как говорится.
Да.
Вот тут как раз-таки про практика рассудит. Мы переходим к следующему вопросу уже вне трех источников, но в рамках уже современного левого движения. Соотношение теории и практики. Насколько нужно хорошо цитировать Маркса, Ленина, насколько нужно хорошо знать теорию, чтобы приступать к практике? Или насколько та или иная практика вообще является действующей? Действительно и вообще практичный, так называемый. Насколько экономика экономична, а практика практична. И здесь как раз-таки основной вопрос в том, что многие типы практики, которые левое движение сейчас делает, оно является прямым следствием того, как левое движение вообще появилось в России. Многие, думаю, помнят 90-е. Многие помнят то, как происходили определенные процессы тогда. Вот в этот период зародились основные старые игроки – РКРП, КПРФ, РРП и ряд других организаций, которые до сих пор существуют. И некоторые организации, которые до сих пор не существуют, но, тем не менее, последователи которых до сих пор, собственно, есть. Здесь нужно понимать, что в этот период были заложены определенные алгоритмы того, а как действовать в окружающей среде. То есть, тогда были выработаны формулы, которые тогда были абсолютно эффективны, но которые сейчас уже не приводят к какому-либо результату. Например, это проводить митинги с флагами, стоять, привлекать к себе людей. Сейчас подобные митинги по любому поводу определенные организации проводят. Насколько это имеет эффективность, это практически не имеет никакой эффективности, а о результатах они уже не любят ничего докладывать, но по численности людей, которые туда приходят, по численности людей, которые этим интересуются, можно легко сделать вывод просто из практики, что это не имеет никакого абсолютно результата. По факту митинга, где 200 ОМОНовцев окружают площадь Ленина, а внутри площади Ленина стоит, в лучшем случае, 30-50 студентов с маханием, махающими, машущими, не знаю, флагами, нет. Эта эффективность имеет крайне маленькую. Здесь же есть практика профсоюзного движения, которая тоже бывает очень разная, от топорного стояния у проходной раздачи листовок, газет, до более эффективного органайзинга вокруг конкретного предприятия, вникания в противоречие этого предприятия, попытка людей консолидировать вокруг их общих интересов на производстве, там, добиваться тех или иных поблажек со стороны руководства и прочего. Это, опять-таки, вопросы о профсоюзном движении у разных профсоюзных организаций. Очень разные тактики по этому поводу. Тут тоже постоянно ведутся, что называется, борьба внутри тех или иных групп. И здесь вот как раз-таки переходим к вопросу теории. Для того, чтобы люди могли действовать одинаково в рамках практики, им необходимо найти единство в теории. Что имеется в виду? У нас есть практика предыдущих поколений. Что такое вообще теория? Это суждения, данные по практике наших предшественников. По сути, мы, изучая теорию, мы становимся на плечи гигантов прошлого, на плечи практиков прошлого. Ленин – это величайший практик, величайший теоретик в рамках соединения этих двух, что называется, аспектов. Маркс в этом плане больше уходил в теорию, конечно, но тем не менее, а Сталин, например, больше в практику. Но тем не менее, каждый занимался и теорией, и практикой в том или ином соотношении. И в этом смысле у нас есть прямая корреляция между пониманием, единым пониманием в теории и единой, соответственно, практикой. До тех пор, пока левое движение не будет иметь, соответственно, единства, хотя бы в общих принципах, в общем векторе того, куда нужно стремиться, не будет и единой практики, соответственно, в этом движении. Если мы говорим про глубину изучения этой теории, опять-таки, здесь возникает вопрос о том, а насколько нам глубоко нужно теоретическое единство делать. Вот если я считаю, что серп и мол должны быть слева, а кто-то считает, что справа, это глубокий теоретический вопрос, по которому нам необходимо размежеваться. Или вопрос о том, будем ли мы постить аниме девочек у нас в паблике. Или вопрос о том, стоит
ли... Является ли книга Евгения Юрьевича Спицына учебником или не является?
Да, вот
важнейший вопрос левого движения.
Вот, мне кажется, без решения этого вопроса можно сразу же... Нам нужно хорошенько размежеваться для того, чтобы потом объединяться. И только по этому вопросу. Вот этот как раз-таки момент является ключевым. Потому что у разных организаций очень разный порог... теоретического принятия внутри этой организации. То есть, для кого-то, например, вопрос о том, в период Хрущева была диктатура пролетариата или диктатура буржуазии, является поводом исключить из организации человека, который был 20 лет в этой организации. Для кого-то этот вопрос является абсолютно неважным. Для кого-то этот вопрос является дискуссионным, можно поспорить, но как бы все равно будем в рамках единой организации. У людей очень разный порог понимания того, что в марксизме является ключевым, а что является неключевым. У людей разная аргументация по этому поводу, что этот вопрос может привести к определенным результатам, а этот вопрос может не приводить ни к
результатам. Это мы еще не коснулись вопроса Сталина или Троцкий.
Этот вопрос ключевой вопрос на самом деле. Большинство левых организаций являются так или иначе либо сталинского наследниками, либо нейтральными по отношению к этому вопросу. Организации же, которые являются наследниками Троцкого, условно говоря, линии Троцкого, на практическом поприще они крайне слабо выражены и крайне слабо себя, опять-таки, позиционируют. Имеет ли смысл, как говорится, пастух познается по стаду, как по мне, вот результат того, что кто является последователем кого, оно очень хорошо, опять-таки, показывает, какие люди есть в том или ином движении, насколько люди подкованы в теории и участвуют в практике в том или ином движении. Поэтому здесь, как по мне, вопрос очень легко решается именно через, не через углубление в те или иные рассказы, что в СССР был социализм, не был социализмом, была бюрократия, не была бюрократия, а в последствиях, которые есть у тех или иных суждений. Кто с кем объединяется, кто в какой практике участвует, и, соответственно, к какому результату кто приходит. Но если мы говорим, опять-таки, про теорию и практику, без единства в теории не будет единой практики. И первое, что необходимо всем левым, что называется, коммунистам делать, это... выходить друг с другом на диалог. Без диалога никакого развития просто-напросто не будет. Без противоречий истины не бывает. Истина – это то, что сняло в себе противоречие. Чтобы было противоречие, необходимо их хотя бы высказать,
обнажить.
Обнажить. Без противоречий.
А это происходит?
Так или иначе, некоторые группы, безусловно, выходят. Левое движение все больше... социализируются, маргинальные группы в силу своей замкнутости, они начинают потихоньку сдуваться и уходить, соответственно, в небытие. Побеждает социальная модель, которая направлена как раз-таки на диалог, в силу того, что люди начинают общаться, понимают, что проблемы не настолько существенны, кто как понимает вопрос о том, серп и мол должны быть слева направо или справа налево, и начинают объединяться вокруг какой-то более практичной деятельности. Они вместе могут, например, статью какую-то друг у друга хотя бы репостнуть, могут ролик вместе сделать, могут профсоюзную активность вместе сделать. То есть, люди начинают все-таки объединяться в рамках того, что они начинают друг с другом общаться. Без общения, без основания для того, чтобы можно было вообще о чем-то поговорить, конечно же, такие группы, которые не общаются, они и сидят, и про них мало кто знает, и, соответственно, они ни с кем, они уменьшаются в итоге в конечном своем остатке.
Ну, а ты лично в каких-нибудь дебатах принимал участие?
Да, я принимал в дебатах с Василием Садониным с канала «Выход есть». Собственно, мы там дискутировали по поводу того, нужна ли диалектика. Я отставил яростную позицию в том, что без диалектики нам смерть. Он отставил позицию, что нужно все-таки... Диалектика не является обязательной частью для марксистов. Хотя, кстати, по последним его роликам и стримам он отрицает свое отрицание и все больше приходит к тому, что диалектика, она все-таки необходима и так или иначе проявляется. Уже отнекивается в той позиции, что нужно сначала формальную логику, а потом диалектику уже для всех. Но диалектика не всем рабочим, не всем людям нужна и прочее.
Ты считаешь, что какой-то позитивный выхлоп у этого спора, диалога был?
Я считаю, что у любого спора и диалога в рамках левого движения всегда будет позитивный выход, если это будут конструктивные дебаты, в рамках которого будут обсуждать сильные вопросы. Например, вы с Борисом Витальевичем провели дебаты, я обратил внимание, что вот по кружкам это пошло, по в целом ряду левых групп, чатов, люди это восприняли как эталон дискуссии со стороны того, как необходимо конструктивно друг другу высказывать свои позиции. И это привело к тому, что люди стали больше интересоваться этой темой, разбираться в этой теме.
Спасибо, мы старались.
И да, и люди стали все больше и больше увлекаться. Как по мне, любые дебаты – это исключительно хорошо. Это дает возможность людям, которые эта тема болит, поинтересоваться, и дает возможность не просто голову утверждать, что вот моя позиция правильная, а дает возможность это показать, почему позиция оппонента неправильная, почему моя позиция, условно говоря, правильна в рамках дебат. А зрители уже, соответственно, сделают те или иные выводы, а хотя бы заинтересуются этой темой для того, чтобы дальше самостоятельно изучать те или иные труды классиков и, соответственно, наследников классиков. Ну, и, соответственно, если переходить уже к концу, здесь, опять-таки, выборы или бойкот, известные противоречия, связанные с тем, что нужно нам баллотироваться или нет, которые мы, в принципе, затронули, что все зависит действительно от окружающей среды, но в современных условиях выборы, ну, мы можем избраться муниципальным депутатом. А что нам это в итоге даст? Какая практическая от этого будет выхлопность? Практически нулевая, больше обязанностей и проблем с этим будет связано. А вот наличие хорошего YouTube-канала в плане агитации куда больше даст результата, чем, ну, банально, что называется, наличие какой-либо трибуны. Я могу сказать, может, вещь для некоторых левых не очень приятная, но вот банально от канала Дмитрия Юрьевича в левое движение, по меньшей мере, половина пружковцев пришло. И лично я, на самом деле, пришел. Я-то так-то изначально был достаточно центристских взглядов, только потом, просматривая этот канал, просматривая ваши ролики, Клим Саныча, Бориса Юлина, в частности, Михаила Васильевича, я стал потихоньку леветь и, собственно, вот оказался в левом лагере и в некой степени здесь стараюсь что-либо делать. Собственно, наличие YouTube-канала, оно куда больше эффекта дает для агитации, для пропаганды, чем наличие той же самой трибуны. Это не дает возможность людей сплачивать. Ну, так это должен быть YouTube-канал инструмент для того, чтобы, соответственно, людей сплотить, для того, чтобы их направить в определенную сторону. Поэтому не стоит говорить о том, что те или иные YouTube-каналы, они плохие, они играют свою роль, так назовем, и играют свою роль для агитации, прежде всего, людей в непосредственном движении. Что касается выборов, участие в них, оно ни к чему не приведет. На данный момент левое движение – это в лучшем случае мизинец, не знаю, это абсолютно крохи, которые даже не собраны в один хлеб. И какое-либо противодействие массам, которые участвуют в выборах, либо не участвуют в выборах, оно абсолютно не даст. До тех пор, пока мы не соединены в что-то более цельное, в что-либо единое, какой-либо выборы или бойкот – они ни к чему не приведут. Мы будем точно так же не услышаны, не увидены и не восприняты никем, пока мы о себе не заявим, пока мы не настроим массу, так скажем, на коммунистическое основание.
Чувствуешь ли ты лично в себе силы возглавить работу по выработке вот этого единого конструктивного теоретического видения?
Ну, именно возглавить...
Или, ну, принять активное участие.
Принять активное участие, да. Собственно, наш канал, он прежде всего настроен именно со стороны помощи людям, которые изучают теорию. То есть, канал абсолютно для левых, для коммунистов, людей, которые уже завязаны в изучении, которым интересно проникнуться в теорию.
Которые пришли с тупичка.
Которые пришли с тупичка, да. Люди, которые уже готовы к тому, чтобы углубляться в материал. Собственно, основная задача в рамках канала – это помощь людям в изучении теории, развитие теории, и, соответственно, дальше уже люди, которые ее изучили, это чтобы эти люди приступили к практике.
Я правильно понимаю, что у вас в организации у самих 40 с лишним кружков? Да?
На данный момент у нас 46 кружков, последний набор у нас был весной, вот осенью у нас будет еще набор.
Это какое количество людей?
В среднем в кружок набирается примерно человек 15-20. Потихоньку это количество, соответственно, уменьшается. Кто-то уходит, кто-то, соответственно, у кого-то там жена, у кого-то дача, у кого-то работа, времени нет. Остается в итоге в холодном остатке примерно 10. На данный момент где-то 500-700 человек в кружках. Угу. В среднем.
В разных городах, да?
Да, у нас есть и в Санкт-Петербурге, у нас 22, у нас самое, соответственно, большое количество кружков, и в Москве у нас 3 кружка пока что, в Екатеринбурге, в Ульяновске, в Новосибирске, ну, развиваем наш момент. Если кто-то из небольшого города, у нас 16 онлайн-кружков, собственно, там ведем работу, и, собственно, дальше вот осенью мы как раз-таки будем делать следующий очень большой набор для людей, которым интересно изучать теорию, обнаружить эти противоречия, так скажем, критически мыслить, собственно, будет примерно 50.
А как происходит работа в кружках?
Собственно, люди сплочаются по изучению определенного материала. Мы составили на базе прошлого опыта определенные программы по изучению. То есть, у нас первичный курс, это мы его называем курс молодого бойца, когда люди приходят на кружок и банально изучают хотя бы терминологию марксизма. То есть, для людей крайне сложно понять разницу между стоимостью, меновой стоимостью, потребительной стоимостью, прибавочной стоимостью, ценой и прочим. Там, диалектика, противоречие, противоположность, что это все такое, а помогите, примерно так. Вот как раз-таки первый курс, который дается, он дается на то, чтобы люди могли хотя бы вникнуть в терминологию, понять, чтобы дальнейшее изучение, более глубокое изучение хороших вполне материалов, оно было более осмысленным, человек туда больше всего вынес. Вообще, в моменте обучения, обсуждения прежде всего, очень намного лучше усваивается тот материал, чем когда человек сам читает. Если человек дома самостоятельно сидит, в самостоятельной работе, он прочтет, по исследованиям, опять-таки, в рамках ученых, усваивается только 5-10% материала. Если же это идет обсуждение, 50%. А если еще человек-докладчик на этом занятии, ну, там все 90% материала должно усвоиться. Человеку это нужно рассказать, пересказать. И, что называется, если можешь выразить в понятиях, значит, ты понял. Примерно так. И как раз-таки на занятиях люди собираются, люди обсуждают, предварительно прочитав материал, люди обсуждают материал, отвечают на вопросы, которые ведущий этого занятия, соответственно, задает, и стараются, так скажем, структурировать свои мысли, создав единую целостную марксистское понимание, что называется, мира.
Ну, в общем, дорогие друзья, вы поняли. Если есть желание вникнуть в марксистскую теорию, то смотрите канал «Вектор» и занимайтесь в кружках общества «Вектор». Там, судя по всему, очень интересно.
Приглашаем всех в кружки.
Да. Ленинский призыв.
Ленинский призыв.
Кружки. Все, спасибо большое. Спасибо. Ну, надеюсь, не последний раз.
Тоже надеюсь. Спасибо всем.
А на сегодня все.